Arte France, Rosbud Production и Le Monster представляют «Мифы Древней Греции». Аид. Царь поневоле. Режиссер Сильвен Бержер. Вот река, овеянная страхом, дышащая смертью. Она несет свои черные воды к бездной пропасти. Лучи солнца никогда не освещают ее поверхность. Стикс. Название этой проклятой реки. Она течет через мрачные скалы. И их огненные обломки рушатся в ее воды. Медленно движется она к центру подземного мира, к обширнейшему смрадному болоту. На ее берегу смутные силуэты, тени. Тени тех, кто еще недавно был жив. И вдруг из тумана возникает ветхий челн. Стоящий в нем старец оглядывает тени. Он безобразен, с всклокоченной бородой, одетый в лохмотья. Его имя — Харон. Его обязанность — помочь теням переправиться через Стикс, чтобы попасть в царство мертвых. Но каждой из этих теней Харон ставит одно условие — она должна заплатить за перевоз один обол. Близкие покойных, которые знают об этом требовании, хоронят мертвых с монетой под языком. Она послужит платой ненавистному Харону. Те, кто не может заплатить, обречены вечно скитаться, не находя покоя. Харон подзывает группу теней. Проверяет, все ли рассчитались. Он усаживает тени в челн и приказывает им грести. Сам же правит суденышком. Челн медленно рассекает болотистые воды. Из сумрака доносятся зловещие звуки. Слышен звон цепей, плач и стенания. Вдали угадываются тоскливые равнины, где в толпе теней бесцельно бродят души героев. Их единственная радость — возлияние крови, принесенной им в жертву живыми. Когда они пьют ее, то им кажется, что они вновь становятся людьми. Печаливает. Харон всех высаживает и оставляет на берегу. Вдруг перед тенями появляется страшное существо. Собака. Огромная собака с тремя головами. Глаза ее горят, как уголья. Шерсть похожа на вздыбленные копья. Цербер. Ужасный Цербер охраняет врата царства мертвых. Его лай наполняет души умерших животным страхом. Цербер вероломен. Он обольщает всех, кто приближается к нему, привлекает их, помахивая хвостом. Но стоит им переступить порог дворца его хозяина, как Цербер больше никого не выпускает. Он пожирает любого, кто пытается сбежать. Вот этим миром, откуда нет возврата, и правит владыка мертвых Аид. Аид, сын Рии и Хроноса, брат Зевса. Аид, бог, чье имя стараются не называть. Страх им внушаемый так велик, что люди предпочитают не произносить его имя и упоминают его иносказательно. Гостеприимный, всем известный, добрый советчик или подземный Зевс. Аид не желал этого царства печали ни одной минуты. Оно досталось ему после того, как Зевс захватил власть и решил разделить наследие свергнутого отца со своими братьями. Зевс по-хозяйски забрал себе мир людей и мир неба. Посейдон получил морской мир. А ему, Аиду, достался мир подземный. Место, которое даже у богов вызывает отвращение. Как любой уважающий себя царь, Аид держит в руке скипетр, которым безжалостно управляет душами умерших. Здесь, в чреве преисподней, окруженный кривляющимися божествами, своими служанками, вестницами, он провозглашает законы своим подданным. Законы столь же простые, сколь и неумолимые. После свершения суда тени направляются к одной из трех дорог, проходивших по подземному царству. Первая ведет на асфоделевые луга, где пребывают души, не достигшие совершенства. Таких душ большинство. Ни добрых, ни злых. Бледный отсвет живых. Вторая дорога ведет в Тартар, глубочайшую бездну под царством Аида, где находятся самые злостные преступники, титаны и гиганты, гекатонхейры, все те боги или смертные, кто посмел выступить против Зевса. И, наконец, меньшинство направляется по третьей дороге, ведущей на Элизиум, Елисейские поля, своего рода рай. Здесь царит вечная весна, ни горя, ни старости. Легкий ветерок разносит аромат цветов. Благоуханные рощи дарят тень счастливчикам среди мертвых. Но на самом деле, даже здесь мертвые продолжают сожалеть о жизни. Аид – богатый бог. Он окружен драгоценными камнями и редкими металлами, золотом, алмазами, рубинами. Но он не обладает ничем на поверхности земли. Там, наверху, смертные не возводят ему храмов, не посвящают алтарей, и ритуал поклонения, который они иногда совершают, проходит только ночью. Это безрадостные, мрачные церемонии, во время которых приносят в жертву животных всегда четным числом, всегда черного цвета и всегда вниз головой. Аид одинок. Никто бы не захотел жить в этом мире, окруженном постоянным ропотом, доносящимся из зловещего мрака. Никто. По крайней мере, по своей воле. К тому же Аид ничего не знает о том, что происходит в Верхнем мире или на Олимпе. Он почти никогда там не бывает. Единственные новости, которые до него доходят, это вести о смертных, когда те стучат рукой по земле, взывая к нему в ругательствах и проклятиях. Поэтому Аид царствует в одиночестве. Но иногда он испытывает потребность покинуть свой страшный дворец, чтобы самому уладить какое-то дело или просто подышать земным воздухом. Однажды, покинув свое глубинное царство, Аид в колеснице, запряженной прекрасными конями цвета ночи, проезжает по одной сицилийской равнине неподалеку от Этны. Его не трогают ни солнечные лучи, ни безоблачное небо, ни красота природы. Он едет, пересекает равнины, леса и долины Греции. Вдруг его внимание привлекает некий силуэт. Он резко останавливает свою упряжку. Там, в нескольких шагах от него, девушка редкой красоты собирает цветы. Ее зовут Персефона, что означает «несущее разрушение». И эта девушка не простая смертная. Это дочь Зевса и Деметры, богини плодородия и земледелия. На Олимпе, где она имеет право иногда появляться, ее зовут также Корой, что означает просто-напросто девушка, девственница. Это любовь с первого взгляда. Сердце Аида возгорается. Он мог бы похитить девушку, увести ее в свое царство, но это было бы неправильно. В конце концов, разве она не дочь его брата? Хотя Аид и царь подземного мира, но в нем силен семейный дух, и он чтит законы. Аид отправляется на Олимп. Он идет к Зевсу. Придя к своему державному брату, он просит руки Персефоны. Эта просьба приводит владыку богов в сильное затруднение. Если он откажет, то оскорбит брата. Если согласится, Деметра никогда ему этого не простит. Зевс в раздумье. Он растерян. Не смеет принять решение. И тогда... Тогда он уходит от прямого ответа. «Я не могу ни отказать тебе, ни дать свое согласие», — говорит он брату. Вооруженный этим ответом, который и ответом-то не является, Аид считает себя свободным от всяких условностей. Он снова садится в колесницу, и вот он уже на дорогах Сицилии, ведущих к долине Эна. Персефона все еще там, по-прежнему в компании нимф. Тогда Аид надевает волшебный шлем, делающий невидимым того, кто его носит. Он исчезает. Несколько мгновений спустя, когда Персефона наклоняется, чтобы сорвать цветок, земля вдруг разверзается под ее ногами. Из зияющего отверстия появляется колесница царя теней, влекомая конями цвета ночи. Не отпуская поводьев, Аид подхватывает Персефону за талию, поднимает и увлекает в царство мертвых. Видя, что дочь не возвращается, снедаемая беспокойством, богиня Деметра отправляется на ее поиски. Она расспрашивает всех встречных, но никто не смеет сказать ей правду. Ни люди, ни боги, ни нимфы, ни птицы. Никто. Пока ей не встречается старая женщина. Это богиня Геката. Геката наделена двойственным могуществом. Она помогает людям в их повседневных трудах, но она и ночная страшная богиня. В полнолуние, когда луна освещает ночь и наводит безумие на людей и животных, тогда, говорят, Геката указывает путь в преисподнюю. Место этой богини на перекрестье добра и зла, плодородия и засухи. Она то благодетельница человечества, то вестница близкой смерти. Геката — единственная из божеств, иногда спускающаяся по собственной воле навестить Аида в его царстве. И вот Геката приближается к Деметре. Прошлым утром она слышала голос Персефоны, зовущей на помощь. Но когда она пришла, уже никого не было. 9 дней и 9 ночей, не зная отдыха, Деметра продолжает поиски. Она идет через леса и рощи, обыскивает озера и горы, холмы и долины. Тщетно. Наконец, когда всякая надежда уже кажется потеряна, Геката приводит ее к Гелиосу, богу солнца, который видит все. И Гелиос решается открыть ей имя виновника. Аид. Аид, владыка царства мертвых. Деметра требует, чтобы он вернул ей дочь. Аид отказывается. «Раз так, — заявляет Деметра сонму богов, — я покидаю Олимп и больше не вернусь. и земля останется бесплодной, пока не будет возвращена моя дочь». И это не пустые слова. У Деметры есть возможность привести угрозу в исполнение. Ведь она богиня урожая, богиня-кормилица. И день ото дня урожай гибнет, плоды гниют. И на земле воцаряется голод. Человеческому роду грозит уничтожение. В своем дворце, одолеваемый со всех сторон, Зевс не знает, что делать. Он отправляет к Деметре свою посланницу, богиню Ириду, чтобы умолять ту внять доводом разума. Деметра не желает ничего слушать. Пришедшие с богатыми дарами олимпийские боги и богини тоже пытаются ее уговорить. Безуспешно. Тогда Зевс, не имея другого выбора, посылает своего сына Гермеса с вестью к своему брату Аиду. «Если ты не вернешь Персефону, мы все потеряем. Люди умрут, и некому будет нас почитать, некому будет верить в нас». Аид раздумывает и соглашается. Да, он соглашается. Он согласен вернуть Персефону матери. Но при одном условии. Законы богов должны быть соблюдены. Разве он сам не послушал слова Зевса, когда делал свое предложение? Здесь, в царстве мертвых, есть один закон, который никто не может обойти, никто не может нарушить. Кто отведал пищи мертвых, навсегда останется под землей. Гермес спрашивает Персефону, прикасалась ли она к какой-нибудь пище. Положа руку на сердце, Персефона говорит, что не ела ничего со дня похищения, так была несчастна. Против воли Аид соглашается с ее возвращением к матери. Но в тот момент, когда Гермес помогает девушке подняться в колесницу, раздается голос. Это голос Аскалафа, одного из садовников царства мрака. «Она лжет», — уверяет он, и уточняет, что видел, как Персефона сорвала гранат и съела 7 зернышек. Он готов выступить свидетелем. Аскалафу пришлось горько пожалеть о своих словах, ибо позднее Деметра превратила его в сову. А пока это свидетельство меняет все. Раз Персефона вкусила подземную пищу, она должна там остаться. Это закон, и даже Зевс не может его нарушить. Когда Деметра узнает эту новость, то в еще большем горе замыкается в одиночестве. Она отказывается вернуться на Олимп и упорствует в своем решении уморить людей голодом. Зевс в небе. Черные мысли одолевают его. Он теряет сон. А в это время голод продолжает распространяться и уничтожать смертных. Зевс поверяет свою печаль матери, богине Рее. Ведь Рея также мать Аида и Деметры. И именно Рея будет опять вести переговоры между своими 3 детьми. Зевсом, Деметрой, Аидом. Они спорят, ссорятся, плачут. И в конце концов заключают договор. Персефона, поскольку она вкусила пищу мертвых, будет проводить 1/3 года в подземном царстве, а 2/3 на вольном воздухе с Деметрой. Вот почему в те месяцы, когда мать и дочь разлучены, земля леденеет, и ничто не растет и не цветет. Пребывая вдали от дочери, Деметра уходит с Олимпа и отказывается кормить людей. Природа ждет возвращения Персефоны. Вот так Персефона, нежная девушка, любившая собирать цветы под солнцем Сицилии, сделалась царицей царства мертвых. Против всякого ожидания Аид и Персефона образуют счастливую пару. Персефона очень серьезно берется за роль царицы, так же, как и за роль супруги. Ее присутствие дает новый образ жизни и смерти, поскольку молодая женщина делит себя между двумя мирами — верхним миром и нижним миром. Но этот брак не улучшил репутацию владыки царства мертвых. Кто на самом деле Аид? Было бы неверно считать его просто богом смерти. Он не совсем смерть. Смерть — это другая богиня — Танатос. Вопреки сложившимся понятиям, в Аиде нет ничего дьявольского или зловещего. Это не он терзает своих подданных, это Иринии, богини мести, которые признают лишь свой закон. Посмотрите на них. Именно эти змееволосые, вооруженные кнутами Иринии, безжалостно преследуют свои жертвы, пока не доводят до безумия. Аид здесь ни при чем. Он управляет подземным миром. Он правит этим царством, которого не желал, но которое ему досталось против его воли. В его окружении чудовищные создания и грозные неумолимые боги. Верный долгу, он вынужден быть беспощадным. Но в глубине своего сердца он мудр, иногда нежен. Он может быть и снисходительным, когда с ним умеют разговаривать. Доказательство — вот этот человек, который только что постучал в его врата. Посетитель, пришедший по своей воле. И до того, как его скосила смерть. Его зовут Орфей. Он воин, но также музыкант и поэт. Самый знаменитый за все времена. Без оружия и насилия, лишь сладкозвучием своей лиры и голоса, Орфей проложил себе дорогу к царской чете. После жизни, полной приключений и подвигов, Орфей встретил Эвридику, нимфу несравненной прелести. Пораженный в самое сердце, Орфей проникся к ней всеобъемлющей страстью. И он женился на ней. Но их счастье было недолгим. Эвридика умерла. Обезумев от горя, не желая смириться с потерей возлюбленной, Орфей отваживается на то, на что до него не отваживался ни один смертный. Он спускается в царство мертвых. И вот он здесь. Он просит у царской четы, чтобы ему возлюбленную. Аид озадачен. Персефона тоже. Они почти готовы наказать наглеца. Но Орфей останавливает их умоляющим жестом. Играя на том, что теперь называется струнами души, он напоминает Аиду о его чувствах к Персефоне, о том, как он похитил ее из-за любви, о том, как он грустит и отчаивается, когда находится вдали от той, кого сделал царицей подземного мира. Растроганные небесными звуками и словами Орфея, Аид и Персефона уступают его мольбе. Опять-таки при условии, что будет соблюден закон Аида. Орфей может уходить, Эвридика последует за ним, но он не должен оборачиваться, пока не выйдет из подземного царства. Если он оглянется, то потеряет Эвридику навсегда. Аид и Персефона больше ничего не смогут для него сделать. Отныне ему одному принадлежит судьба Эвридики. Это решение показывает многогранность личности владыки подземного царства. Он меломан, неравнодушен к любовным жалобам и способен растрогаться перед красотой. Но как бы там ни было, в глазах смертных Аид навсегда останется богом, которого боятся и ненавидят, владыкой царства мертвых. Тогда как на самом деле он одновременно и жизнь, и смерть. Две стороны одной медали. Иногда по вечерам Аид, возможно, говорит себе, что смертные напрасно боятся его, ибо истинная смерть — единственная смерть. И греки хорошо это знают. Это не ад. Это забвение. Автор сценария Франсуа Бюснель, Жильбер Синуае. Композитор Ален Муисе. Фильм озвучен студией СВ «Дубль» по заказу ГТРК «Культура».